В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отвечал на вопросы депутатов более 3 часов.
Мы хотим создать достойную пенсионную систему для наших граждан. Ни одной стране в мире не удалось достичь достойной пенсии без пенсионных фондов. Это истина и экономическая закономерность.
В правительстве самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили прозрачность бюджетных трат.
Было поручение президента в 2016 году о том, чтобы обеспечить полную прозрачность бюджета, чтобы у людей через вас, через журналистов была возможность ознакомиться со всеми расходами государства.
Эдуарда Кукойта и его соратников обвиняют в русофобии.
Когда они говорят о кураторах, это не значит, что люди выступают против России в целом. Но говорят о том, что вот вице-кураторов, некоторые представители России подводят саму Россию.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Меркель заявила журналистам, что Соединенные Штаты останутся важным партнером Германии за пределами Европы. При этом канцлер напомнил, что у Берлина и Вашингтона имеется ряд спорных вопросов, в частности, ядерная сделка с Ираном, конфликты в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие по России и Украине. Перед встречей с Меркель Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Госсекретарь призвал министра отказаться от услуг китайского производителя телекоммуникационных оборудования Huawei. США подозревает компанию в информационном шпионаже. Хаас в ответ заметил, что Берлин руководствуется высокими стандартами безопасности при запуске телеком-услуг.
Что касается Китая и вопроса Huawei, то, как вы знаете, федеральное правительство Германии решило разработать высокие стандарты безопасности в отношении публичной продажи лицензии 5G. Мы не будем готовы идти с компаниями, требования безопасности которых не в состоянии удовлетворить необходимые запросы, полностью независимыми от какой бы то ни было компании. Мы следим за дебатами по Huawei, очень-очень внимательно, мы тщательно обдумываем всю информацию. В конечном итоге каждый должен выйти с предложением и предоставить гарантии безопасности. Если они не будут отвечать требованиям, у товара будет мало шансов.
Помпео также призвал Мааса присоединиться к жестким санкциям в отношении Ирана. Маас же в ответ подчеркнул, что Германия намерена придерживаться ядерной сделки, несмотря на выход США из соглашения. Германия стала первой остановкой в европейском турне Помпео. Госсекретарь также посетит Швейцарию и Нидерланды, а затем вместе с президентом США Дональдом Трампом отправится в Великобританию. Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был избран председателем партии «Европейская солидарность», сокращенно ЕС. Кандидатуру Порошенко делегаты съезда партии, который прошел в Киеве, поддержали единогласно. В своем выступлении бывший президент заявил, что партия пойдет на выборы в Верховную Раду, которые должны пройти в июле, чтобы побеждать и брать власть. Целью партии Порошенко назвал вступление Украины в Евросоюз и НАТО. На съезде присутствовали ряд соратников Порошенко, а также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который представляет другую политическую силу – Народный фронт. Европейская солидарность – новое название партии «Блок Петра Порошенко. Солидарность». Частично признанное Косово объявило персона нон-грата российского дипломата и сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай в Фейсбуке. Харадинай также призвал специального представителя ООН в Косово выполнить это решение. Однако в начале этого года генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш заявлял, что доктрина персона нон-грата не распространяется на персонал организации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия косовских властей абсолютно неприемлемыми. Краснощеков является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косово. Его задержали 28 мая во время спецоперации косовской полиции на территории муниципалитетов, населенных преимущественно сербами. В ходе рейда россиянин получил ранение.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва предложила Токио установить режим свободного передвижения между российским островом Сахалин и японским Хоккайдо. Это станет первым шагом для перехода к полному безвизовому режиму между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно. Ранее с предложением установить безвизовый режим между двумя странами выступил президент России Владимир Путин. По словам Лаврова, первый шаг предполагает свободное передвижение для жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо. Речь идет не только о туристических, но и о деловых поездках. Это предложение обсуждалось в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды, отметил Лавров. У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа наблюдаются симптомы страданий от психологических пыток, утверждает специальный докладчик ООН по противодействию пыткам и жестокому обращению Нильс Мельцер. Он навестил австралийца в британской тюрьме, сообщает газета The Guardian. По словам представителя ООН, на физическом уровне у Ассанжа наблюдаются лишь небольшие проблемы со здоровьем, и администрация тюрьмы оказывает ему необходимую помощь. Однако много вопросов вызывает психологическое состояние основателя WikiLeaks, считает Мельцер. По мнению представителя ООН, у Ассанжа заметна глубокая тревога и ощущение угрозы со стороны всех окружающих его людей. Мельцер рассказал, что во время встречи Ассанж отдавал себе отчет в том, с кем он разговаривает, но был полностью погружен в свои мысли, из-за чего сложно было с ним вести общение. С учетом угрозы пожизненного заключения за шпионаж, который может ждать Ассанжа в США, Великобритании не следует его экстрадировать в эту страну, заявил представитель ООН. НТВ сообщило о третьем уголовном деле, заведенном против бывших владельцев нефтяной компании «ЮКОС». Следствие обвиняет Михаила Ходорковского и его партнера в выводе за границу 51 миллиарда долларов. Официально о возбуждении дела пока не сообщалось. О новом деле «ЮКОСа» упоминается в новом фильме канала. Авторы фильма рассылаются на советника генпрокурора России Салавата Каримова. По его утверждению, Ходорковский незаконно приватизировал компанию, заплатив взятку ее тогдашнему руководству.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня парламент Грузии заслушал явившегося по приглашению депутатов премьер-министра Мамуку Бахтадзе. Полемика продолжалась более 3 часов. Главе правительства пришлось отвечать, в том числе на вопросы о будущем порта Анаклия и перспективах пенсионной реформы. За общением двух ветвей власти наблюдал Ираклий Урагвелидзе.
Приглашение премьера в парламент поступило от оппозиционной европейской Грузии. После краткого предварительного доклада Мамуки Бахтадзе заседание перешло в режим дебатов, во время которых депутатам разрешалось в течение 1,5 минут задавать вопросы по широкому кругу тем. Общение в режиме вопрос-ответ получилось острым. В своем выступлении один из лидеров европейской Грузии Зураб Чиабирашвили призвал премьера перевести накопительную пенсионную систему на добровольную основу.
В данный момент не столь актуально, куда именно будут направлены эти деньги. Вы под предлогом обеспечения достойной старости принудительно изымаете деньги у людей, в то время, когда оклад 2/3 трудоустроенных находится в пределах 600 лари. Этим вы способствуете обнищанию населения в условиях перманентного роста цен.
В ответ Мамука Бахтадзе обвинил оппонентов в нерешительности.
«Мы хотим создать достойную пенсионную систему для наших граждан. Ни одной стране в мире не удалось достичь достойной пенсии без пенсионных фондов. Это истина и экономическая закономерность. Нет смысла спорить об аксиомах. Если бы у авторов вопроса 15 лет назад было подобное видение или смелость, и началась бы эта реформа, сегодня пенсия была бы в 2 раза больше, и подобные острые вопросы не появлялись бы в повестке дня. После истечения этого периода беру на себя полную политическую ответственность, что эта проблема будет решена в Грузии».
Парировал премьер. Представители нацдвижения Саломе Самадашвили после вчерашнего скандала интересовали перспективы глубоководного порта Анаклия.
«Думаю, имеет место целенаправленная попытка саботажа. Если не возьмут на себя ответственность конкретные члены Кабмина, станет очевидным, что само правительство заинтересовано в срыве строительства порта Анаклия. Ведущие финансовые институты тщательно изучают целесообразность вложения немалых средств в строительство объекта. И не в последнюю очередь их волнует вопрос загруженности порта. Неуклюжая попытка властей подготовить почву для строительства второго глубоководного порта создает непреодолимый барьер в деле финансирования проекта.
В своем ответе премьер напомнил оппозиции свои заслуги в деле продвижения глубоководного порта Анаклия.
Я лично принимал участие, чтобы этот проект попал в список приоритетных проектов Евросоюза. Мне интересно, кто сделал больше, в том числе и за пределами парламента. Когда мы утверждаем, что это стратегический проект, значит, он такое и есть. Государство взяло обязательство, что вложит 300 миллионов лари в подводку транспортной инфраструктуры. Несколько десятков миллионов лари было израсходовано на покупку земель у населения. Государственный партнерский фонд обязался вложить в проект 100 миллионов долларов. После этого возникает объективный вопрос, что необходимо предпринять для того, чтобы реализовать стратегический проект на фоне такой поддержки. Да, частная компания должна выполнять взятые на себя обязательства. Необходимо сфокусироваться на результате, а не плодить всякие теории заговора, от которых все порядком устали.
Как напомнил премьер, камнем преткновения для доноров остается вопрос страхования коммерческих рисков.
Когда мы говорим о гарантиях трафика, то это означает одно – страхование за счет средств налогоплательщиков коммерческих рисков частных структур. Это очень вредная и порочная практика, и мы не раз акцентировали на этом наше внимание. Мы понимаем, что для переговоров необходимы сроки, но наш подход не претерпит изменений. Я желаю, чтобы и в консорциуме разделили свою ответственность на пути выполнения своих обязательств.
В ходе дебатов премьер признал, что режим интерпелляции, который устанавливает жесткие временные рамки на вопрос, вопросы и ответы, не позволяет в полном объеме отвечать на вопросы. Он пообещал в рамках ближайшей пленарной сессии провести детальный анализ ситуации с депутатами. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На сегодняшнем заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия ознакомились с отчетом о работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, внесли изменения в закон о бюджете на 2019 год и решили ряд других вопросов. Интересным стал обмен мнениями о прозрачности бюджетных трат между министрами экономики и финансов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
О том, как прошел 2018 год для Абхазского министерства по чрезвычайным ситуациям, отчитался министр Лев Квициния. В частности, он проинформировал, что в ведомстве работают 545 человек, и на вооружении у него состоит 100 единиц спецтехники, а суточные боевые дежурства несут в среднем 105 сотрудников. Жизнь у абхазских спасателей в минувшем году была достаточно хлопотной. Они осуществили 4200 выездов. Из них на тушение пожаров 890, на водные происшествия 53, на устранение последствий стихийных бедствий 69. Очень востребованы были спасатели при устранении последствий дорожно-транспортных происшествий 220 выездов и при вскрытии дверей, окон и лифтов 544 выезда. Они отловили и спасли 57 животных, обезвредили 188 взрывоопасных предметов. По сравнению с 2017 годом количество выездов уменьшилось на 477 или немногим более 10%. Снижение количества происшествий и выездов Лев Квицини объяснил организацией обучающих занятий в школах и лагерях, а также эффективным использованием СМИ. Премьер-министр Валерий Бганба напомнил главе МЧС о недавнем пожаре во второй средней школе и поинтересовался, какая ситуация с противопожарной безопасностью в детских образовательных учреждениях. Лев Квициния ответил.
Все эти предписания на процентов 90, к великому сожалению, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Мы пишем, передаем соответствующим органам, если конкретно брать вторую школу. Последний раз мы проводили проверку совместно с прокуратурой. Многие директора ссылаются на недофинансирование. Многие не понимают, не считают, что пожарная служба, спасатели должны устранять все недостатки. Вот я получил письмо с одной из средних школ, говорят, приезжайте, уберите технический мусор, сделайте соответствие электропроводку и так далее, и так далее. Требования, которые мы предъявляем школам, министр образования знает, прокуратура знает. Делаем все возможное. Мы ни одну школу не оставили, не проверенными, ни один садик. И ни разу.
Министр финансов представил правительству изменения в бюджет. Их утвердили. И между главами двух министерств, экономики и финансов, случился диалог. Уже после заседания Кабинета министров я попросила обоих уточнить позиции. Министр экономики Адгур Артынба сказал...
Было поручение президента в 2016 году о том, чтобы обеспечить полную прозрачность бюджета, чтобы у людей через вас, через журналистов была возможность ознакомиться со всеми расходами государства, ну те, которые не засекречены. Но чтобы вот у налогоплательщиков, с которыми мы по долгу службы чаще общаемся, возникают обоснованные вопросы, куда идут наши деньги. Деньги никуда не исчезают, понятно, но когда предметно будет видно, мне кажется, вопросы будут меньше, поэтому я задал этот вопрос.
А сегодня кому это видно?
Сегодня видно уполномоченным органам, видно парламенту, видно главам администрации, видно. Но все равно там много, вот даже у меня самого вопросов. Когда налогоплательщик платит налоги, он должен понимать, что вот там деньги идут куда-то. Не в том плане сейчас, что Минфин плохо работает, а в том, что, мне кажется, это было больше бы нам дало возможность каким-то образом повлиять на какие-то неэффективные расходы государства или еще хуже, может, какую-то коррупцию.
Министр финансов Джансух Нанба на это ответил, что поручение президента выполнено, и уточнил.
Если мы говорим об одном из основных принципов бюджетного законодательства – прозрачности, да, то мы его придерживаемся, безусловно. Вы знаете, отчеты об исполнении республиканского бюджета сначала утверждаются Кабинетом министров, потом утверждается парламентом. Вся информация в разрезе функциональной классификации, да, в разделах, подразделов, она дается, она открыта. В рамках перехода на казначейскую систему у нас расходные, как и доходные статьи, они группируются на статьи и подстатьи. Соответственно, у нас есть статьи, где отражаются заработная плата и подобные выплаты. Отдельные статьи, где отражаются расходы на найм жилья при командировках. Информацию детализированную можно получить непосредственно от получателя бюджетных средств, да, если она не попадает под закон о гостайне.
То есть только у бухгалтера?
Ну, проще. Безусловно.
Получается, что бюджет вроде бы прозрачен, но за детализацией расходов, чтобы понять, сколько средств и на какие цели тратит государство, надо обращаться к бухгалтерам конкретных ведомств. И не факт, что каждая эту информацию предоставит. Впрочем, Джансух Нанба заверил, что готов ответить на любой запрос о расходах в рамках действующего законодательства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вчера в Батуми по обвинению в коррупции были арестованы несколько бывших и действующих чиновников аджарского правительства и батумского муниципалитета. С какими политическими процессами это может быть связано? Стало ли это событие неожиданностью для жителей автономии и как они к нему отнеслись? Об этом моя коллега Кэти Бучуришвили беседует с главой Батумского союза молодых ученых «Интеллект» Ливаном Гобадзе.
Леван, громкий факт коррупции, в которой обвиняется не один, не два батумских чиновников, а целая группа высокопоставленных лиц. Это неожиданность или к этому были какие-то явные, вот для всех очевидные предпосылки?
Ну, если посмотреть назад, немножко перемотать ленту и посмотреть назад, можно сказать, что какие-то предпосылки к этому были, конечно. Во-первых, вот когда партия «Бедина Иванишвили, грузинская мечта» пришла к власти, не имея квалифицированного кадрового состава, она начала опираться, во-первых, на тех людей, которые были государственными или партийными функционерами во время Шеварднадзе и Аслана Абашидзе. И вторая часть этих людей была абсолютно некомпетентные люди, которые ничем не занимались никогда, состояли в разных партиях, и в лице Бедзина Иванишвили они нашли союзника, они его поддержали, и за это они получили определенные места в государственных учреждениях или в органах местного самоуправления. И после этого началась такая компания, когда вот эти руководители назначали себе заработные платы, которые никак не соответствовали никаким нормативам, никаким регуляциям. И вот эти факты начали широко освещать оппозиционные телевизионные каналы. Это указывало на что? Это указывало, что эти люди пытаются наверстать в финансовом отношении, наверстать упущенное во время правления Саакашвили. И появились уже вторые чиновники, которые не имели возможности вот так назначать себе большие зарплаты, и они, видно, начали искать другие по пути, чтобы заработать деньги на государственном бюджете. И плюс вторая предпосылка – это то, что в обществе упорно стали ходить слухи, что мэрия города Батуми коррумпирована, что они получают минимум 10%, чтобы выдавать разрешения на строительство и другие разрешения.
Откаты.
И эти слухи, да, откаты получать. И эти слухи в обществе муссировались за все время работы органов местного самоуправления вот предыдущего созыва. Так что я думаю, что эти предпосылки все-таки были, потому что вот учитывая оба фактора, которые я назвал, да, можно сказать, что определенная основа для этих действий была.
То есть закрывать глаза уже больше не получалось. А вот насколько децентрализованным был аджарский бюджет? Вот вы как глава НПО, которая много лет занималась мониторингом расходования городских средств, можете предположить, вот насколько самостоятельными были эти чиновники в расходе бюджетных средств?
Что касается расходования бюджетных средств, тут мэрия города Батуми расходует эти финансовые средства абсолютно самостоятельно. Вот вопрос децентрализации, он касается этапа планирования бюджета, то есть когда органы местного самоуправления согласуют свои бюджетные программы с центральными властями или региональными властями. Но у нас в Аджарской автономной республике это согласовывается и с Министерством финансов и экономики Аджарской автономии, и с центральными министерствами. Но в других регионах, которые не имеют статуса автономии, это согласовывается только с центральными властями. Потом, после утверждения уже местных муниципальных бюджетов, расходование средств полностью осуществляется уже органами местного самоуправления. Так что можно предположить, что вот эти средства, которые были выделены под благие намерения, да, это вот в конкретном случае под арест вот этой команды, бывшей команды мэрии города Батуми, лежит как раз программа дешевого дома, который подразумевал строительство социальных домов для малоимущих слоев населения. Вот. И можно предположить, что мэрия города Батуми уже не из-за децентрализации, а нарушая все инструкции расходования государственных средств, путем манипуляций постаралась присвоить вот эти деньги.
И насколько известно, они-то сейчас задержаны в связи с конкретным делом строительства вот этого дешевого дома. Но, как утверждает оппозиция, она внесла еще несколько заявлений по поводу аналогичных фактов коррупции, которые конкретно касаются средств на укрепление береговой линии в Сарпи, строительства мусорного полигона, законсервированной стройки социального дома в Батуми, если не он имеется в виду дешевый дом. А еще они говорят о ввозе в Горную Аджарию коров датской породы, из которых ни одна не выжила. То есть надо ли ожидать, что всплывут еще и эти дела тоже? Продолжение может быть у этой истории?
Если государство хочет смыть позор после тех громких коррупционных фактов, она должна расследовать все дела, которым общество имеет вопросы. Да, такие вопросы были, и берегоукрепляющие работы, которые смыло море, и куда эти деньги исчезли, никто не знает. И вопрос социальных домов, и еще там есть другие вопросы, которые общество ставит. И на эти все должен быть ответ. И я скажу, что это не только политический вопрос, это и одновременно экономический вопрос, потому что, как показывает статистика, прямые зарубежные инвестиции в нашем регионе они падают. И это значит, что будут сокращаться рабочие места, будут начисляться в бюджет меньшие налоги, и это все отразится на уровне жизни населения. И при том, при такой бедности населения, да, это еще ухудшит состояние. Что, в конце концов, напрямую отразится уже на результатах выборов. Поэтому это не только политический вопрос и дело чести грузинской мечты, но это и вопросы экономического развития нашего региона.
Да, вот вы как раз предвосхитили мой вопрос. Почему это произошло сейчас? Почему грузинская мечта, которая практически во всех скандальных историях до последнего отстаивает своих чиновников, сейчас решила ими пожертвовать? Это связано с выборами, как вы считаете?
Честно говоря, сейчас внутреннюю кухню грузинской мечты я не знаю, но есть такие объективные факторы, на которые я могу опираться, высказывая свое мнение. Во-первых, вот я уже сказал, что прямые иностранные инвестиции в регионе падают, что очень плохо влияет на экономику региона. Естественно, это все негативно отразится на выборах. Это первое. Второе, сам факт появления коррупции и муссирования вот этих слухов в обществе, люди сравнивают вот этот период с периодом Саакашвили, когда была вот эта коррупция искоренена, и в обществе таких слухов не было. То есть народ ожидал справедливых решений, народ ожидал от органов местного самоуправления, что вся политика этих органов будет ориентирована на людей, на население. И вот в сравнении вот этих двух периодов, да, периода правления, допустим, Саакашвили и периода правления национальной мечты, когда уже первый созыв после прихода грузинской мечты, первые выборы органов местного самоуправления, и сразу же появились такие коррупционные факты, которые очень негативно воспринимались обществом.
И да, они идут не в пользу грузинской мечты.
Конечно, вот вольно или невольно люди сравнивают тот период и этот период. И, конечно же, грузинская мечта в этом плане очень сильно проигрывает уже национальному движению. Да? Что в его время, во время его правления, появилась коррупция в мэрии города Батуми. А люди всегда говорят, что а вот во время Саакашвили этого не было. То есть это очень негативно отражается на имидже, во-первых, на имидже грузинской мечты, и во-вторых, уже негативно отражается уже и на градостроительстве, развитие города, развитие экономики и так далее.
В рубрике «Гость недели» был глава Батумского союза молодых ученых «Интеллект» Леван Губадзе. С ним беседовала Кэти Бочуришвили. А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Общенациональное движение по защите государственности Абхазии сделало заявление в связи с обращением общественного движения «Общее дело», в котором говорится о том, что «Общее дело» готово поддержать достигнутые договоренности о переносе выборов президента Абхазии, если оппозиционные силы дадут гарантии того, что кандидатом от них будет выдвигаться только Аслан Джания. ОНД не принимает ультиматум от «Общего дела», отмечается в заявлении общенационального движения «Распространение». Медиаклубом «Абсныяха». В заявлении общенационального движения говорится: «Мы сейчас как никогда едины в своем решении. Если вдруг случится такое, что Аслан Джания не сможет участвовать в выборах президента Абхазии, объединенная оппозиция дружно выберет другую кандидатуру для участия в президентской кампании. При этом хотим заверить, что это будет крайняя мера, о которой пока нет речи». Министр здравоохранения Томас Цакнаке в интервью нужной газете сообщил, что общие затраты на реализацию программы лечения граждан за пределами Республики Абхазия составили около 44 миллионов рублей, из которых почти 24 миллиона рублей направлены на погашение имеющейся задолженности за предыдущие годы перед медицинскими учреждениями России. За 2018 год направлено на лечение за пределы Абхазии 678 человек. В 2017 году такую помощь получили 450 человек. 2016 году 700. Острых проблем у Минздрава несколько. Это состояние материально-технической базы ряда медучреждений и дефицит квалифицированных специалистов по ряду специальностей. В неудовлетворительном состоянии по-прежнему Сухумская инфекционная больница, Республиканская детская больница, оставляет желать лучшего состояние многих районных больниц. Недостает кадров практически по всем направлениям педиатрии. Между тем, мы активно работаем для решения этих проблем. И, конечно, несмотря на все усилия и успехи, все еще существует проблема оттока пациентов за рубеж, заключил Цахнакия. Торжественные линейки по случаю последнего звонка прошли в сухумских школах. Об этом сообщает газета «Ако Сухум». В этом году столичные школы окончили 449 выпускников. Как сообщили изданию в Управлении образования администрации Сухума, всего в общеобразовательных школах города обучается 8116 учеников. Вспомогательную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья в этом году окончили 12 выпускников. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Независимые депутаты Ливан Гагичиешвили и Гидван Папхад, заранее входившие в большинство правящей партии «Грузинская мечта», в знак протеста покинули зал заседания парламента, где проходило слушание премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе в порядке интерпелляции. Как заявил информагентство IPN, Ливан Гагичиешвили, глава правительства не говорит о реальных вызовах, которые беспокоят население страны. По его оценке, сегодняшнее выступление больше похоже на традиционный тост, нежели на выступление премьер-министра. Интерпелляция – это одно, но есть вопрос, который беспокоит каждого гражданина нашей страны. Будь это вопрос Давид Гареджи, текущая ситуация в связи с азартными играми, курс лари и многое другое. Премьер-министр не ответил на вопросы не мне, а избирателям, представителем которых в парламенте я являюсь, сказал депутат. Сегодня в парламенте в порядке интерпелляции депутатский корпус заслушал главу правительства, министра здравоохранения Давида Сергиенко и председателя ЦИК Тамар Жвания. Парламент Северной Осетии обратился к представителю российского правительства Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой снять ограничения на ввоз транспортных средств и пребывание граждан самопровозглашенной Республики Южная Осетия на территории России. Как сообщается, законодательный орган просит рассмотреть возможность заключения соглашения с Цхинвали, предусматривающего упрощенный порядок ввоза транспортных средств. На вопрос одного из депутатов, может ли данное обращение повлечь за собой обязательства для жителей Южной Осетии, имеющих российское гражданство, растаможивать машины, представитель парламента Алексей Мачнев заметил, что речи о растаможке нет, передает информагентство РЕС. Группа школьников из самопровозглашенной Республики Южной Осетии, числа детей-сирот и учащихся, примут участие в праздновании Дня защиты детей в Москве 1 июня. Об этом информагентство РЕС сообщило начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Эльза Джиоева. По ее словам, приглашение поступило от председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова. В Москву отправились 10 школьников от 11 до 14 лет. В самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику начали прибывать футбольные команды для участия в чемпионате Европы по версии КОНИФА – Конфедерации непризнанных футбольных ассоциаций. Соревнования пройдут с 1 по 9 июня. Власти предложили жителям республики поучаствовать в программе «Гостеприимная семья» и принять себя в доме в дни чемпионата иностранных гостей, так как гостиницы могут не справиться с большим количеством болельщиков. Более 60 семей пожелали разместить себя дома гостей турнира. Местные власти с 29 апреля отменили госпошлину за однократную туристическую визу. Определены 11 гостиниц, где будут проживать спортсмены, судьи и журналисты. В нынешнем чемпионате участвуют 8 команд. Кроме карабахской команды, это представители Лапландии, Чамерии, Падании, Секейского края, Западной Армении, а также сборные самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии, сообщает официальный сайт КОНИФА.
Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Один из лидеров нацдвижения Давид Киркитадзе на свободе после 6 месяцев предварительного заключения. Оппозиционер пошел на процессуальную сделку с прокуратурой и отделался условным сроком. Что именно признал Киркитадзе и как отреагировали на условия его освобождения в политическом спектре, выяснял Владимир Унанянц.
Один из лидеров Единого национального движения, бывший депутат парламента Грузии, активист Объединенного оппозиционного движения «Сила в единстве» Давид Киркитадзе, последние 6 месяцев находившийся в предварительном заключении по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов, освобожден из-под стражи. Он признал свою вину и извинился.
Я действительно не хотел оскорбить кого-либо. Это не входило в мои цели, не было моим намерением или желанием. Не только перед тем человеком, который сидел за рулем, но и перед всеми людьми, я хочу искренне, по-человечески извиниться, поскольку честь полицейского для меня очень важна.
Киркитадзе был задержан 17 декабря 2018 года по делу о беспорядках, произошедших 16 декабря в Элисцихе, селе, находящемся в 30 километрах от Тель-Авива, куда автоколонна оппозиции направлялась для проведения протестной акции во время инаугурации Саломы Зурабишвили. Сторона обвинения утверждала, что в ходе противостояния с преградившими оппозиционерам дорогу правоохранителями он пытался проникнуть в полицейский автобус через окно и несколько раз ударил ногой сидевшего за рулем сотрудника МВД. В качестве доказательства была представлена соответствующая видеозапись. Через 3 дня, 20 декабря, Гурджанский районный суд отправил оппозиционера в предварительное заключение. На сегодняшнем заседании суд признал Киркитадзе виновным и приговорил к 2 годам условного заключения. Но поскольку тот признал свою вину, прокуратура оформила с оппозиционером процессуальное соглашение, которое суд удовлетворил. В итоге бывший депутат парламента был освобожден прямо в зале заседаний. Присутствовавший на процессе лидер объединенной оппозиции, в том числе председатель Единого национального движения Григол Вашадзе, решение об освобождении соратников встретили аплодисментами. Сам Давид Киркитадзе в первом комментарии после освобождения не стал делать громких заявлений, сославшись на усталость и желание поскорее увидеть семью.
Мои действия были направлены только на то, чтобы нам позволили поехать в Тель-Авив, чтобы выразить протест против самых несправедливых выборов. И хотя МВД незаконно ограничило наше конституционное право на реализацию этого намерения, я сожалею о том противостоянии, которое произошло между мной и полицейским. Потому что мы заботимся о престиже полиции, в отличие от тех, кто ставит полицию в такие условия, когда она вынуждена вступать в противостояние с населением. Я хотел бы еще раз высказать уважение в адрес сотрудников полиции, но не их начальства. Я также искренне хочу поблагодарить журналистов, которые занимаются своей профессиональной деятельностью. Но я в течение 6 месяцев не был со своей семьей. Я готов поговорить об этом вопросе с каждым СМИ, но сейчас я извиняюсь, мне надо идти.
В свою очередь, комментарий политсекретаря нацдвижения Ники Мелия был куда более жестким. По словам оппозиционера, грузинская мечта незаконно удерживала в заключении его коллегу на протяжении 6 месяцев в попытке ослабить позиции противника власти. Глава фракции грузинской мечты в парламенте Маукам Динарадзе со своей стороны предложил нацдвижению присоединиться к извинениям Киркитадзе.
Господина Давида Киркитадзе освободили, как нам стало известно. Он признал свою вину и извинился. Господа из национального движения, может, вы обсудите это и объявите, присоединяетесь ли вы к извинениям или нет. Я вас уверяю, вам придется много извиняться, если у вас есть хотя бы немного совести.
На что все тот же Ника Мелия посоветовал депутату вслушиваться в то, что говорят оппоненты мечты.
Вам не стыдно? Я обращаюсь к Динарадзе, мы все это время говорили о том, что вы служите одному человеку, Бедзине Иванишвили, который не считается ни с уголовным кодексом, ни с конституцией, ни с едиными правилами и порядком. Мы говорили о непропорциональном решении о заключении. Киркитадзе не должен был сидеть в тюрьме в то время, когда вы отпускаете под залог президента Федерации борьбы, который прилюдно избивает спортсмена. Придержите лучший язык.
Вторая непосредственная сторона декабрьского противостояния, МВД, на слова Киркитадзе отреагировала сдержанно. Глава ведомства Георгий Гахария для себя пока не решил, стоит ли ему принимать извинения оппозиционера.
Я однозначно приветствую то, что господин Киркитадзе принес извинения полицейскому. Что касается меня, принимаю ли я его извинения, я не слышал заявления. И после того, как послушаю, исходя исходя из интонации, решил, принимать их или нет.
В парламенте же вопрос Киркитадзе скорее усугубил раскол между грузинской мечтой и оппозицией. Противники власти считают, что шестимесячное заключение одного из лидеров нацдвижения, с одной стороны, попытка запугать недовольных, с другой же, лишить оппонентов активного лидера на период подготовки и проведения промежуточных выборов. Недаром, считают в оппозиции, Киркитадзе отпустили сразу же после того, как был опубликован окончательный протокол по итогам голосования. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня еще раз заявила, что абхазский язык нуждается в защите. Отмечая важность знания грузинского языка для проживающих в Грузии этнических меньшинств, президент Саломе Зурабишвили внимание уделила и второму государственному языку Грузии на территории Абхазии – абхазскому. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Саломе Зурабишвили, как президент Грузии, должна защищать абхазский язык. К этому ее обязывает Конституция. Потому она никак не могла обойти этот вопрос на конференции «Государственный язык для развития гражданской интеграции и человеческого капитала в Грузии».
Абхазский язык в очень тяжелом состоянии. Об этом я сказала в ходе выступления 26 мая. И после этого получила ответ от так называемого правительства, что ничего такого нет и не происходит русификации. Это хорошо. Хорошо, что они посчитали нужным отреагировать на это. Это признак того, насколько правдив анализ сложного состояния языка. Мы должны защищать абхазский язык. Очень важно, что сегодня в Грузии гораздо больше мест, где обучают абхазскому, чем в самой Абхазии. И здесь нет ничего радостного. Нам нужно многое сделать.
Мнение президента Зурабишвили полностью разделяет специалист абхазского языка, профессор Сухумского госуниверситета в Тбилиси Теймураз Гванцеладзе. Он напоминает, что ЮНЕСКО внес абхазский язык в список языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. Несмотря на так называемую независимость, в Абхазии идет политика русификации, говорит Теймураз Гванцеладзе.
Это выражается хотя бы в том, что система образования базируется на русском языке. В школах до 4 класса часть предметов преподается на абхазском языке. Это родной язык, счет, вопросы, природоведение. И при этом усиленно обучают детей русскому языку, чтобы с 5 класса все предметы изучали на нем. Исключением остаются уроки абхазского языка и литературы. Физика, химия, история, другие предметы только на русском. Соответственно, молодые люди, закончив школу, не могут на абхазском языке размышлять и говорить об этих науках. А это значит, что они думают на русском языке.
По мнению профессора Гванцеладзе, Кремль никогда не будет развивать абхазский язык, поскольку потом будет вынужден вести такую же политику и во входящих в состав России, северокавказских и других республиках. В Сухумском университете в изгнании с 2009 года действует программа бакалавра абхазской филологии. По словам Гванцеладзе, среди молодежи есть интерес к абхазскому языку, но проблемой является то, что потом молодым специалистам тяжело трудоустроиться. И в этом направлении государство должно предпринять меры. Теймураз Гванцеладзе с гордостью отмечает, что научное изучение абхазского языка в Грузии началось еще с 19 века и до сих пор продолжается.
Скажу еще больше. Самым большим специалистом по этому языку, и это признают в самой Абхазии, является грузинский ученый, академик Кетеван Ломтатидзе. Она автор более 200 научных трудов. И госпожу Кетеван, ее абхазские коллеги и студенты называли мамой. И по отношению к ней отношение до сих пор не изменилось.
Ада Кутейли родом из Сухуми, более 50 лет живет в Батуми. Она все эти годы преподавала абхазский язык в воскресной школе Батумской 14-й школы. Год назад вышла на пенсию, уступила место молодой абхазке. По ее словам, гораздо интенсивнее идет обучение абхазскому языку в аджарском селе Ферия, где компактно проживают абхазы. Ей бы хотелось, чтобы на телевидениях почаще звучала абхазская речь.
Я бы хотела, чтобы на абхазское телевидение, ну, я имею в виду телевидение Грузии, но вещающие на абхазском языке, приглашались люди, которые знают хорошо язык, которые говорят хорошо на этом языке, чтобы люди слышали, как звучит этот язык, чтобы страха не было перед изучением языка. Когда тебе говорят, что это государственный язык, значит, он должен когда-то хотя бы минут 20 в этой передаче звучать чистый литературный язык.
Последний раз Ада Кутейли была в Сухуми 3 года назад.
У меня такой проблемы, что такой вот, знаете, боли, что там не говорят на абхазском, у меня такого нету. Может быть, Такая проблема есть все-таки в правительстве Абхазии, где, правда, вот дело производства ведется, допустим, на двух языках. Или даже некоторые документы заполняются только на русском языке. Некоторые заседания, какие-то встречи ведутся только на русском языке. Вот это меня действительно беспокоит. Но то, что в школах изучают, и вот как-то вот возродилось все это, интерес к языку появился, и сами абхазы как-то вот, знаете, с гордостью начали, знаете, лелеять свой язык, вот это я вижу и говорю точно то, что я вижу.
Педагог абхазского языка делится и своим наблюдением.
У меня вот такое чувство, например, что и грузинские дети, которые к нам приходят, и абхазские дети, у них вот как будто генетически заложен этот язык. Вот в крови у них это так, и так им это интересно. Слушать, повторять, поют песни.
И это доставляет радость, говорит Ада Кутелия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Накануне выборов самопровозглашенной республики Южная Осетия ее экс-президент Эдуард Кокойте и Народная партия, за которую он призывает голосовать, выдвинули лозунг, который стал одним из главных – «Нет манипуляциям внешних сил». Сам он неоднократно озвучивал недовольство вмешательством московских кураторов в выборный процесс. Однако юго-осетинские эксперты полагают, что парламентские выборы 2019 года проходят больше по сценарию местных властей. Ирина Келихсаева продолжит тему.
Тема кураторства, на которую решили сделать ставку прокукойтовские силы, действительно интересна, считает юго-осетинский политолог Дина Алборова. Поэтому на ней решила выстроить свою предвыборную кампанию одна из партий, которую поддержал экс-президент. Конечно, так открыто против российских кураторов никто не выступал. Это нечто новое для избирателя и совсем не пугающий его призыв, продолжает Дина Алборова.
Но тут надо сделать четкую градацию. Когда они говорят о кураторах, это не значит, что люди выступают против России в целом. Они всегда подчеркивают важность сотрудничества с Российской Федерацией, но говорят о том, что вот в лице кураторов некоторые представители России подводят саму Россию своей неграмотной и провальной политикой в Южной Осетии.
При этом, по мнению политолога, она не считает эту тему по-настоящему актуальной именно для этих парламентских выборов.
Безусловно, конечно, есть присутствие всегда, это чувствуется. Но здесь на месте очень часто, как я понимаю, некоторые рекомендации воспринимаются как повод к безоговорочному жесткому действию. С накручиванием еще, значит, в процентном соотношении. И здесь местная специфика, потому что эти законы, извините, поправки к законодательству и новые законы, это не Москва их принимала, и не кураторы, а принимал наш дорогой парламент. И то, что ЦИК и суд сегодня продемонстрировали свою абсолютную зависимость от исполнительной власти или от правящей партии, мне кажется, тут уже разницы нет, я там ставлю равно, это тоже несовершенство нашего законодательства. Ну, я не думаю, что прям кураторы тут порхают по всем поводам, нет. Если говорить уже о конкретных делах, то это уже местная специфика. И довольно извращенном виде.
А вот назвать инициатора этого лозунга Эдуарда Кокойте русофобом, комментирует Алборова мнение российского политолога Никиты Исаева, на ресурсе «Спутник Южная Осетия» это передергивание, потому что каждый слышит то, что хочет услышать.
Потому что нужна предвыборная истерия. И вот эти вопросы там антироссийских элементов, потом это вырастет в какое-то предательство и так далее. Это мы проходили через все это уже. Видимо, грузинская тематика уже не актуальна. Теперь значит, начнем поднимать российскую тематику. Здесь нет антироссийских сил вообще в природе. Но это просто тема для манипуляции. Это все предвыборные манипуляции. Вот и все. Выборы пройдут, и опять все успокоится.
Местный блогер Алан Парастаев говорит, что советовал бы Эдуарду Кокойте не затрагивать эту тему. Говоришь о вмешательстве кураторов? Предъяви факты.
Потому что вот систему кураторства, причем еще более низкого уровня, чем как бы сейчас предполагается, ввел он еще в период 2008-2009 и до этого года, когда любой более-менее приезжающий сюда да. Не то, что чиновник, журналист. Я помню, как в Пионте его встречали здесь, как фигуру первого уровня и лицо, приближенное к императору. Это он всю эту систему устроил. Нездорового кураторства такого.
Да, это его высказывание сейчас. Но вот по твоим наблюдениям, все, что происходит сейчас в ЦИК, в судах, с выборами, насколько сильно чувствуется вмешательство кураторов? Или не чувствуется?
Я не могу сказать сейчас, из чего я конкретно исхожу, но у меня такое чувство, что нету сейчас такого вот давления, которое наблюдалось вот в период там зимних вот этих событий, победы Аллы Чуваевой и потом ее аннулированием. Тогда были явно люди конкретные, которые приезжали и даже выступали, а сейчас их не видно, их и те.
Действия, которые производятся властями, продолжил Парастаев, вполне объяснимы их желанием достичь своих целей, но не целями каких-то московских чиновников, которые курируют Южную Осетию. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На фоне острого общественного протеста депутат кутаистского Сакребула Нана Костава планирует отказаться от мандата. По решению коллег она уже оставила пост председателя фракции «Грузинская мечта» консерватора и была исключена из Совета по гендерному равноправию. Что вызвало столь острую реакцию общественности и как сама Костава объясняет произошедшее, расскажет Анастасия Славинская.
Все началось с поста Наны Костава в социальных сетях. На своей странице Facebook она опубликовала видео блогера Саломе Баркер с подписью «Ну, каково теперь тебе сейчас? Смешно?». 16-летняя сестра Баркер, София Николаишвили, погибла 26 мая в результате несчастного случая во время школьной экскурсии. Пост депутата вызвал острую негативную реакцию. Люди начали писать самой Костава и на страницу кутаистского Сакребулу, после чего депутат удалила старый пост и опубликовала другой, в котором попробовала объясниться и извинилась.
Друзья, я действительно не знала о несчастье, произошедшем в семье Саломы Баркер. Я соболезную ее семье и правда переживаю. Я, исходя из своей ментальности, со своей стороны борюсь с видео и высказываниями, оскорбляющими грузинские ценности и православие. Мой пост этому и служил, ничему другому.
Потом депутат сделала еще несколько попыток оправдаться, но с каждой последующей негатива в обществе становилось больше, и тогда протест из социальных сетей переместился в реальность. Люди собрались у здания городского собрания Кутаиси и потребовали отставки Костава.
Мы хотим, чтобы в этом здании решения относительно того, что планируется делать в Кутаиси, принимали гуманные люди. Это касается всех депутатов, которые будут оправдывать Нану Костава. Будут говорить, что она якобы не знала, о чем писала. Это для нас неприемлемо. Мы не знаем, как они могли думать, что мы поверим в эту ложь. В ее посте четко написано именно то, что она имела в виду.
Сказал один из участников акции. Коллеги Наны Костава сегодня приняли решение лишить ее поста председателя фракции «Грузинская мечта консерватора» и единогласно проголосовали за ее исключение из Совета по гендерному равноправию. Председатель кутаистского Сакребула Николо Златария, между тем, заявил, что не хочет работать в одном здании с Наной Костава, но отказываться или нет от депутатского мандата решать ей самой, сказал Латария.
Мы все вместе, всей команды решили, что желательно, чтобы она покинула должность. Она сделала это. Остальное, стоит ли ей оставаться в Сакребулу, это решать ей. Мы полностью дистанцируемся от ее заявления. Мы очень сожалеем о произошедшем и соболезнуем семье.
С критикой в адрес Костава выступил и мэр грузинской столицы Каха Каладзе.
Это было очень тяжелое заявление. Оно ни для кого не приемлемо. Здравомыслящий человек не может считать его нормальным. В целом, язык ненависти – это серьезная проблема. И мы, политики, в первую очередь должны показать людям, что не можем принять подобное.
Сказал мэр. Анна Абашидзе из НПО «Партнерство по правам человека» берется комментировать произошедшее скорее с гражданской позиции, нежели как юрист. Грузинское общество помнит разные высказывания политиков, порой откровенно нетолерантные или некорректные. Впрочем, считает Абашидзе, сложно вспомнить что-либо похожее на этот случай.
Тот человек, в отношении которого высказалась, часто критикует политиков. Сейчас это выглядит как сделанный в крайне негуманной форме ответ на эту критику, своего рода реванш. И второе, что я могу сказать как гражданка, мне лично такой госслужащий не нужен. Общественность потому и злится, что люди не хотят платить зарплату бесчеловечному человеку, но ее цена как политика опустилась до нуля. Уйдет она сейчас или нет, это уже ничего для нее не изменит.
Считает Абашидзе. Сама Нана Костава, которая считает, что стала жертвой буллинга со стороны окружающих, сегодня в интервью Интерпресс Ньюс сказала, что, возможно, на следующей неделе откажется от депутатского мандата. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня, в канун Международного дня защиты детей, в Абхазии подводили итоги конкурса молодых журналистов на лучшее освещение в СМИ темы прав детей. С подробностями из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария.
Завтра, в первый день лета, на планете отмечается Международный день защиты детей. В Абхазии этот день начали отмечать уже сегодня. В час дня в центре проспект, расположенном в здании на Сухумском проспекте Аяйра, напротив парка Славы, открылась выставка общественных организаций, которые занимаются защитой прав детей. В рамках мероприятия были подведены итоги республиканского конкурса среди молодых до 40 лет журналистов на лучшее освещение в средствах массовой информации проблемы защиты прав детей в Абхазии. Когда я подошел к одному из представленных здесь стендов, стенду, созданной полтора года назад общественной организацией АМЧ «Сила», руководитель этой организации Алиса Пачалия так начала рассказывать о ее работе.
У нас есть различные проекты, связанные с творчеством и социальным направлением, и также проекты, направленные на развитие детей. У нас был совместный проект с ЦГП, он называется «Призрачная красота». В рамках этого проекта мы организовали 5 очистительных информационных экскурсий для детей из малообеспеченных семей. Возрастной диапазон был от 6 до 14 лет. Наши объекты это были Уазаба, Верхние Дольмены, Крамлехи, крепость Баграта, Киласурская стена и Сухумская крепость. Во время наших экскурсий мы рассказывали детям, как правильно контактировать с памятниками истории, как важно оберегать их, охранять, и различные очистительные акции и информацию мы предоставляли в игровой форме и устраивали маленькие викторины.
Руководитель инициативной группы, проводящей сегодняшнее мероприятие, моя коллега, журналист Анаит Гагарян, рассказав о 9 общественных региональных организациях, представленных на выставке, продолжила.
И сегодня же мы подводим итоги конкурса для журналистов. Мы его объявили полгода назад, и наша цель была привлечь внимание журналистов к проблемам детей. К сожалению, работ было подано мало, всего 7. Это, наверное, тоже показатель того, как наше общество реагирует на проблемы детей. Проблем очень много, и поэтому я бы хотела, чтобы вот подобные мероприятия, они стали уже традиционными. Ежегодно и конкурсы, и чтобы это был какой-то стимул для журналистов больше писать и больше говорить. Потому что, может, это банально звучит, но дети – наше будущее. Да? Если мы не будем должное внимание им уделять в детстве, то, к сожалению, в будущем у них будут проблемы психологические, может быть, даже и психические и так далее. Вообще, это общественная кампания, которую мы проводим при поддержке чешской организации «Несахнути».
С какого по какому
С сентября прошлого года, и вот сейчас мы его уже завершаем. И на протяжении этого проекта мы проводили круглые столы, дискуссии, тренинги для журналистов, как освещать СМИ чувствительные темы, касающиеся детей. Дискуссия у нас была посвящена буллингу. Это очень такая серьезная тема, которая существует.
Затем члены жюри конкурса молодых журналистов Анаит Гагарян, председатель детского фонда Абхазии Асида Ломия и писатель-журналист Надежда Венедиктова рассказали о том, как он проходил. Венедиктова сказала о представленных работах.
3 из них – видеоработы, 3 работы – это статьи, то есть чистый текст. Ну, как вы понимаете, видеоработа, как правило, выигрывает у текста, поскольку там есть живые лица, живые характеры и так далее. И для того, чтобы текст победил картинку, снабженную текстом, текст должен быть супер. Супер текста не было. Поэтому мы решили, что первое и второе место мы объединяем и даем сразу двум дамам государственного телевидения за их работы, посвященные очень важным темам. Значит, это Нала Мукба, которая сделала работу о азиатской наркомании, и Рената Шакая, которая попыталась осветить образование детей с ограниченными возможностями. Значит, третью премию получила статья Зои Чача.
И уже после вручения денежных премий победителям Надежда Венедиктова остановилась на достоинствах и недостатках, на ее взгляд, этих журналистских работ. Выступившая заведующая отделом образования администрации города Сухума Людмила Адлиба поблагодарила инициативную группу за внимание к теме защиты прав детей, успешность которой будет зависеть, конечно, от того, как выполняют свой долг по отношению к ним взрослые. Она также пригласила всех собравшихся, а пришло несколько десятков человек, на завтрашнее мероприятие в столице в честь Международного дня защиты детей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.